Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, вопросы от наших телезрителей. Первый вопрос. Как правильно хвалить ребенка, в скобочках, 1.5 года? Как правильно его хвалить, чтобы не воспитывать в нем тщеславие, гордости? Такой вопрос, откуда, не указано.
Ну, это не так важно, откуда. Главное, сам вопрос очень интересный. Потому что гордость – это вообще свойство падшего человеческого существа. И ее не надо воспитывать или не воспитывать, она будет присутствовать в нем изначально. Поэтому наше воспитание заключается в том, чтобы ему привить такое отношение, собственно, гордости, как к чему-то неправильному и нехорошему. Но для этих занятий 1.5 года рановато, конечно. А потому что в 1.5 года человек только начинает говорить первые слова. Поэтому он такие сложные понятия вряд ли сможет освоить. А вот уже начиная с 3 лет можно с ним беседы проводить, книжки читать, где вот, ну, детские, конечно, где гордость является как свойством кого-то персонажа. И потом с ним можно даже, так сказать, на эту тему поговорить, но только очень кратко, не больше там 3-5 минут.
Угу.
Поступок, дескать, нехороший. Он тогда будет на себя это как-то примерять.
А вот на момент, когда ребенку 1.5 года, то есть хвалить его, не хвалить? Если хвалить, то как?
Нет, дети нуждаются в похвале, потому что это дает им дополнительный стимул к развитию, к занятиям, к учебе. Потом они должны вот, ну, чувствовать такое к себе благорасположение родных людей. Для них очень важно. Они, дети очень обеспокоены бывают тем, если они вот что-то делают не так, и взрослые ими недовольны. Вот, поэтому нет ничего такого плохого в том, что детей там до 4 лет вообще баловать. Это правильно. Все слышали выражение, как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Если ребенку говорить, что ты болван, то очень много шансов, что он таким болваном станет. Он будет думать себе, что я болван, я уже обреченный человек. Он в нем будет распространяться уныние, другой смертный грех, из которого выводить гораздо труднее человека, чем от гордости.
Спасибо. Еще один вопрос. Доброго здравия. Справедливо ли мнение, что Бог открылся для мусульман только со стороны силы? Если так, то можно ли сказать, что христиане и мусульмане веруют в одного и того же Бога? Мне думается, что все-таки это не так. Об этом говорит святоотеческий опыт. Спасибо.
Дело вот в чем, что мусульманин мусульманину рознь. С некоторыми мусульманами в одного Бога, а с некоторыми нет.
С какими нет?
Ну, те, которые едят людей, которые убивают невинных.
Но тоже считают себя мусульманами.
Ну, считать же это никому не возбраняется. Но человек думает, что он служит службу Богу, а на самом деле он служит дьяволу. И таких, к сожалению, немало людей.
А с какими-то мусульманами, получается, веруют в одного Бога?
Ну, конечно. Они веруют в единого Бога, и мы в единого Бога. Только в силу того, что мусульмане не знают Евангелия, они и не знают, что Бог есть Троица Святая и нераздельная. Вот. И повторяют те басни, которые им рассказывают про Бога, их учителя. И про христиан. Что мы многобожники, язычники, и это же все не так. Мы как раз веруем в единого Бога. Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. Вот если бы они имели бы охоту учиться, мы бы рассказали про веру христианскую. И они бы увидели. Вот. Но очень многие мусульмане и веруют по-христиански, и милостыню творят. Вот случай был недавно, когда был праздник Курбан-Байрам. К нашему детскому дому подошла одна мусульманка. А вот, говорит, ой, детский дом, сегодня праздник, я хочу подать милостыню. Ну, дала денег. Конечно, там это небольшие очень деньги, но вот такое благорасположение к сиротам, это говорит о ее добром сердце. Бог есть любовь, как учит Святая Православная Церковь и Новый Завет. Поэтому я уверен, что с этой мусульманкой мы веруем в одного Бога.
Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Я долго молилась Господу о даровании работы. Вот уже 2 месяца работаю по профилю в банке, управляющей офисом. Но меня очень тревожит непрозрачность по отношению к людям этого банка и недобросовестность. Скажите мне, пожалуйста, батюшка, работа мне дана по Божьей воле? Теперь терпеть и смиряться? А как христианке мне тяжело все это видеть и переживать. Как мне быть?
Надо поступать по совести. Если работа в этом банке надрывает ее, то надо идти в другой.
Получается, что...
А если они жулики, то у них совершенно другие задачи.
Ну, это получается, что она об этой работе молилась о даровании работы? То есть это та самая работа, о которой она молилась?
Я не знаю. Это... Можно только опытным путем. А опыт может быть такой, что в тюрьму сядешь.
Ну, понятно.
Поэтому. Угу. Может, таким образом Господь хочет, чтобы она увидела нелепость того, что она у него просила.
А, наверное.
Может, не знаю. Может. Я просто как один из вариантов.
Спасибо большое.
Что очень часто люди просят у Бога совсем не того, что им полезно. И тогда Господь дает. Но для того, чтобы человек понял.
Ясно. Спасибо. Следующий вопрос. Крестилась в 25 лет, не осознавая зачем. Сейчас пришла к вере. Меня смущает вопрос, являюсь ли я крещеной, если обряд крещения не сопровождался погружением в воду. Меня просто побрызгали водой.
Количество вылитой на человека воды не влияет на суть таинства.
Ясно. Еще один вопрос. Батюшка Дмитрий, когда вам задают вопрос по поводу выбора мужа или жены, вы в ответах много говорите, что надо присмотреться к семье потенциального жениха или невесты. Из ваших слов даже кажется, что это практически самое главное. Я не могу сказать, что не согласна с вами, но тогда получается, что если человек родился и вырос в неблагополучной семье, то как бы он ни старался, у него нет шансов создать благополучную семью. Или я неправильно понимаю? И вообще, есть такие люди, которые не хотят быть похожими на своих родителей и даже стыдятся их. У вас есть какие-либо примеры или мысли по поводу этой проблемы?
Ну, сколько угодно. И присмотреться, это не значит сделать отрицательный вывод. Как раз можно присмотреться, увидеть контраст молодого человека и его семьи. И наоборот, его такое не смешивание с той средой, откуда он вышел, свидетельствует в его пользу. Папа в тюрьме, мама алкоголичка, а парень прекрасно воспитанный, стремится к учебе, хорошее получает жалование. На работе к нему хорошо относятся, его друзья очень любят, ни в чем дурном не заметен. Говорит о том, чтобы он поднялся над своей средой. Это свидетельство в его пользу. Совсем нет. Так бывает. Но не часто. Например, дети из семьи, где нету папы, заканчивают хорошие вузы, только в 7% случаев. Но эти 7% есть. Такова статистика. А у остальных вот развод родителей или отсутствие одного из них такую наносит им душевную травму, что их силы души уходят на преодоление этой травмы. Им уже не остается сил на учение, на хорошее поведение, потому что хорошее поведение требует гораздо больше усилий, чем плохое. Поджечь кнопки в лифте – это легче, чем покрасить стены в подъезде. Плевать на пол, так сказать, и сморкаться в скатерть – это проще, чем ее стирать и мыть полы в подъезде и так далее. Безумно хохотать и сквернословить – это проще, чем выучить Евгения Онегина от начала до конца. И так далее.
Спасибо. У нас звонок.
Здравствуйте, слушаем вас.
Нижний Новгород на связи. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос можно задать, да?
Да-да-да, мы вас слушаем.
Артемий, мы это все уже знаем. Вы задавайте ваш вопрос.
Батюшка, у меня вот такой к вам вопрос. Вот если бы вы пошли проповедовать на улицу, и, ну, если представить, как, допустим, так же, как свидетели Иеговы, начали бы проходить к прохожим, какой бы вы, что бы вы самое главное сказали прохожим, если, ну, при этом, если вы были как бы как православный священник, что бы вы самое главное им сказали тому человеку, которого вы видите первый раз, и у вас времени там 5 минут, что бы вы самое главное ему сказали? Спасибо.
Я бы сказал, извини, я хам и нахал, и не умею себя вести, поэтому пристаю к прохожим на улице. Поэтому, когда встретишь такого же хама, как я, ты вообще с ним не разговаривай, отвернись, иди домой. Вот я что ему сказал. Поэтому, прежде чем мне проповедовать на улице, мне надо стать психом. Вот. И полностью как-то измениться личностно. Тогда я пойду. Зачем? У меня есть телеканал «Союз». Я тут сижу в тепле, даже в излишнем. Вот с прекрасным парнем беседую. И вы тут подключаетесь. Зачем мне идти на улицу? Вот сами посудите. Зачем мне соревноваться со свидетелями Иеговы? Это же это просто смешно.
Ну, видимо, человек хотел узнать, как бы, чтобы вы сказали, в какой-то экстремальной ситуации, может быть, на улице...
В экстремальной ситуации надо искать выход из экстремальной ситуации. Если человек псих, он, конечно, будет вместо того, чтобы спасать человека, он начнет ему там что-то рассказывать про борьбу с сектами.
Хорошо.
Хорошо, конечно.
У нас еще вот вопросы от наших телезрителей. При желании похудеть с помощью воли все получалось. А сейчас при желании избавиться от чревоугодия воля не помогает. То есть при желании похудеть с волей все было в порядке, а при желании избавиться от чревоугодия воля не помогает. Даже при сильной молитве. Почему так происходит? Что-то не так?
Не так.
Что именно?
Но потому что странное выражение «сильная молитва». Это где такие динамометры продаются, чтобы силу молитвы измерять? Молитва ценится по результату. Есть человек, потянулся в постели и еще до того, как почистить зубы, не вставая, сказал Горесии: двигнись и вернись в море. И она это сделала. Значит, молитва была хорошая и угодная Богу. Вот и все. Вот только по результату молитва ценится. Сильная, не сильная. Потому что потом сама по себе молитва, она же ничего не может делать. Это магическое представление о молитве, как о неком заговоре. Вот. А если человек обращается к Богу, а Бог, который творит чудеса, он один, послушал человека и сделал то, что человек у него просил. Вот, собственно, рассуждать о силе молитвы так же глупо, как рассуждать о силе Божией. Бог бесконечно силен. Даже может собственные законы нарушать. Там по воде ходить или благословлять другим ходить, как Мария Египетская, например. Вот, поэтому, когда человек рассуждает о силе молитвы, он, значит, ничего не понимает. Вот. А так, если обратиться к Богу и попросить: Господи, избавь меня от чревоугодия, если человек серьезно этого хочет, то потихонечку он будет побеждать благодатью Божией эту страсть.
То есть не силой, а искренней.
Нет. Силу воли нужно потратить на неустанность в молитве.
Спасибо. Еще один вопрос. Если вездесущим и всевидящим является только Бог, как наши молитвы слышат святые?
Они слышат их через ангелов наших хранителей, которые являются посланниками от нас к небесам.
Спасибо. Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня вопрос. Вы говорили недавно, что милостыню подавать можно только из заработанных денег. А если я инвалид и не работаю, то мне милостыню из своей пенсии подавать бесполезно? А поделиться с людьми очень хочется. До свидания.
Ну, вообще, человек, который получает пенсию и на это живет, ему гораздо лучше творить милостыню какими-то своими делами. Вот что-то для этого человека сделать. Ну, во-первых, молиться. Кому хочешь оказать милостыню, помолиться за него. Вот, например, за меня. И я буду это очень рад и буду это ценить гораздо больше, чем если он мне даст от своей что-то пенсии. Я тоже пенсию получаю, и как-то это тоже в некотором смысле странно. Пенсия дается человеку там на еду, на лекарства и на то, чтобы платить за квартиру. Вот. И я не представляю, какая должна пенсия, чтобы из нее еще творить милость. Вот. Потом что-нибудь сделать, лишний раз позвонить, порадовать человеку, поздравить его, не надоедая. Вот. Или например, если человек иностранный язык знает, то можно что-то перевести на русский, что-то такое важное и ценное, чтобы другой человек прочитал это тоже. То есть вот как-то от рук своих.
То есть любое доброе дело?
Да. Так. Вот это, мне кажется, гораздо лучше. Или, допустим, составить круг людей тоже, и инвалидов, которых можно поддержать. Одному позвонил, другому. Потому что обычно люди, они испытывают одиночество. Таких всегда можно найти, и это лучше всякой денежной помощи. Я бы так посоветовал. Ну, опять же, тут разная может инвалидность, а может человек глухонем. Ему это невозможно. Значит, надо еще подумать, поискать.
Я бы еще хотел вопрос задать от себя.
Пожалуйста.
От себя.
Да,
то есть не от телезрителя, а от себя. Вы знаете, вот сегодня буквально я гулял в парке Кусковском и увидел там одного очень интересного юношу, мальчика. Ему буквально 15 лет, и он продает свои картины. Ну, очень красивые картины, акварельные, карандашные. Ну, видно, что очень большой талант. Все смотрят эти его произведения, хвалят его. Вот. И вот глядя на такого молодого человека, талантливого молодого человека, я вот задумался о том, что какие подводные камни могут подстерегать человека на его творческом пути. И что бы, вот, например, вы могли бы посоветовать молодым людям, которые только начинают свой путь в том или ином направлении, там, в творчестве или в какой-то любой другой сфере?
Ну, во-первых, я никогда не даю советы, если меня не спрашивают.
Ну, вот, например, я спрашиваю.
Ну, тогда спрашивайте о себе, а не о нем.
Ну, я о себе спрашиваю.
Да, потому что, ну, все художники живут со своего творчества. И что тут такого? Я когда занимался творчеством, тоже продавал по 5 рублей, по 3 рубля картины размером по 2 квадратных метра.
И?
Чтобы недаром это было. Вот. Но так как дешево получалось, то они все равно погибли. А если по 2000 бы продавал иностранных рублей, то они бы до сих пор сохранились. Например, потому что так вот люди, конечно, по-разному ценят. Вот, и ничего в этом плохого нет. А всяких соблазнов очень много, потому что такая художественная среда, ее именуют богема, это очень опасное такое болото. И там, конечно, очень много всяких миазмов, и это главный соблазн для молодого человека, очень многие гибнут. И актеров, и художников, поэт на корню. Вот. Потому что, во-первых, там постоянное искушение собственной такой талантливостью. Тщеславие растет, гордыня и зависть. В театральном среде очень развита зависть. Вот. Вот недавно мы были свидетели там в Большом театре худруку в глаза кислотой. Это вот как раз такой случай типический. Вот. А так, к сожалению, очень много и пьянства. Это вот, и, конечно, есть соблазн в большей степени, чем вот в какой-то другой среде. Но если человек просто работает, творчество нравится. Вот. Хотя, к сожалению, так бывает, что обычно людям нравится то, что безнадежно плохо. То, чтобы воспринимать искусство, нужно также быть готовым как сам художник. Настоящие ценители искусства очень редко бывают, ну, также талантливы от природы. Как правило, человек должен учиться. Поэтому все великие коллекционеры, они учились понимать живопись. Это особый язык, и нужно очень разбираться. Потому что обычный обыватель, он, конечно, не может в таких тонких вещах, к сожалению, разобраться. Но это мы видим даже по музыке, которую люди слушают. То, что популярно, это вообще музыка не является ни в каком виде. Вот, к сожалению. Особенно для людей молодых, которые, ну, никогда этому не учились. Для них ну, больше мода. Как-то вот. И на них влияет, нежели собственный какой-то анализ музыкального произведения.
А если кратко, то чем бы вы посоветовали, так сказать, вооружиться молодому человеку на его пути?
Книгами и мастерством. Очень хорошо поучиться у какого-то мастера. Вот. Ну, который и нравится, и который действительно умеет. А еще хорошо, ну, который имеет некое признание. Но только не у самого такого известного. Это, ну, у него и времени будет, а потом обычно самые известные мастера, они обычно в угоду публике, а не святому искусству делают. И тут есть тоже соблазн. Человек может научиться вот это на потребу публики. Это всегда во вред качеству.
Спасибо большое.
Ну и книги, конечно. И есть масса книг для, если живописец, вот Эжена Фрамонтена. Есть книга такого француза вот, об искусстве изобразительном. И это я всем рекомендовал.
Спасибо большое. У нас звонок. Звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я впервые дозвонился до уважаемого священника. Хочу выразить ему свое восхищение, его глубоким знанием, когда он простые вопросы, вопросы переводит на простой язык, это требует очень больших знаний. Спасибо вам. И с удовольствием слушаю. Но у меня вот такой вопрос. Сейчас существующая пропаганда, я хочу затронуть семьи денег, но также без денег. Она не доходит до цели, потому что я считаю, что нарушена, как раньше была пропаганда, то, о чем мне говорил мой отец, я ему говорил, его отец, все происходило на бытовом уровне. И туда в семьи никто не шел и не женился, если там пили. Ну и без денег тоже. Например, дом-два, забыл. Даже не стали посмотреть, потому что все знали, что это происходило на генном уровне, потому что люди были неграмотные, тогда не было таких знаний. Потому что сейчас это оказывается на генном
уровне. Дорогой друг, давайте сделаем паузу. Я вам еще, знаете, что расскажу в ответ? А лаверды. Такие сногсшибательные вещи. Солнце встает на востоке. Садится на западе. Солнце светит днем, а луна ночью. И еще, сейчас удивительная вещь скажу, замрите. Волга впадает в Каспийское море. Вы давеча рассказывали о том, какие у меня там обширные знания. Но то, что вы сказали, ну, кроме того, там, про генный уровень, это еще поспорим. Вот. А зачем вы мне это рассказываете? Если вы хотите что-то спросить, ну вы прям тогда спросите и все.
Я не смог формулировать вопрос.
А давайте так, на будущее. Вы прежде чем его задать, вы его запишите. Тогда вот это все про Волгу, там, про солнце, про восход, запад, это все уйдет от вопроса. А останется как раз то, вот в чем вы нуждаетесь спросить? У такого потрясающего ученого человека. На самом деле я таким не являюсь.
Я не сказал, что потрясающий. Познание обширное.
Да ничего там обширного нет. У меня узкоспециальные знания. Немножко. Ну, просто я, конечно, пожил на этом свете, и вот давеча приехал с одного форума, там пообщался с умными людьми, это тоже тебя обогащает. Многое узнал, вот, так сказать, прям вот из Домодедова сюда в студию приехал. Поэтому вот, если сумеете, да.
Восстанавливать вот то, что было у нас раньше. Пропаганда против этого.
Стоит-то стоит.
На бытовом уровне.
Вы поймите. Стоит-то стоит, но это невозможно. Понимаете, раньше наш народ, он был крестьянский. И там это передавал. Наши дорогие вожди, они уничтожили наш народ физически. И вот этот уклад жизни, когда передавалось от деда к сыну, от сына к внуку, он разрушен. Вы что, не понимаете? Вся деревня жутко пьет. Вся. Понимаете? Начинают уже дети пить. Вся деревня вместо молитв разговаривает на мате. Поэтому что тут? Из чего восстанавливать? Людей нет. У нас армия впервые стала наемной. Почему? Потому что нет молодых людей в достаточном количестве, которых можно призвать в армию и вообще чему-то научить. Их нет в природе, они не родились. Мы вымирающие, погибающие от пьянства, злословия, безбожия. Народ. Наша страна, которая, ну вот, трудом наших предков созидалась, и был этот народ действительно могучий, из которого рождались и Ломоносовы, там, Менделеевы и так далее. И это же все в прошлом. Это все невосстановимо. Это все исчезло. Наш народ, крестьянство, основа народа. 86% населения были крестьяне, что значит христиане. Современные молодые люди, они ничего не знают ни о Боге, ни о церкви. И как мы с вами, вот вы за это болеете, а я не меньше болею. Но я понимаю, как это можно восстановить. Если наше даже родное Министерство образования этому отчаянно сопротивляется. Понимаете? Отчаянно. Они готовы чем угодно голову детей всякой сексуальной пропагандой набивать, но только чтобы не было разумного, доброго, вечного. Поэтому, как сказал великий русский поэт, с печалью я гляжу на наше поколение. Его грядущее или пусто, или темно. Пустота и темень. Вот что так видится. Поэтому так вот хорошо бы там восстановить. Все, давайте начнем с вашей семьи. С ваших внучков. Вот вы попробуйте. И вы увидите, что сама среда, в которой внучки живут, школа, интернет, общение со сверстниками, улица, класс, они настолько отвратительно влияют на ваших драгоценных внуков, что ваши усилия, они не смогут этого преодолеть. Вот в чем дело.
Еще один звонок.
Да, слушаем вас.
Ставропольский край. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да. Здравствуйте. Вы родители?
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, раба Божьего Владимира. Вот у меня постоянно сколько лет страдаю депрессией и унынием. Как можно избавиться от этой болезни?
Ну, это надо к доктору, Вась. Другого пути нет. Сначала вылечим депрессию, а потом будем бороться с унынием. Очень хорошо. Есть масса лекарств современных. Если, короче, врач будет внимательно относиться, это можно победить. Не сразу. Если вы никогда не лечились, то это не меньше года уйдет на это. А то и побольше. Надо запасаться терпением, идти к врачу. Бог вам в помощь.
Спасибо. Вот такой вопрос. Люди ищут радости в семейной жизни, но часто находят там лишь разочарование. Как этого избежать?
Разочаровать нужно... Ну, представьте себе, некоторый человек пошел за грибами в галантерейную лавку. Ходил там целый день. И ни одного гриба не нашел. И испытывает глубокое разочарование. Это же нормально? Нормально. Брак существует совершенно для других целей. Брак существует для того, чтобы строить семью. На основах любви и христианских заповедей. С целью приведения детей, которые в браке Бог тебе дал, к Богу, вырастить для Бога, Ему, Богу, детей Божьих. Вот цель брака – служение. А если человек хочет создать семью, то для того, чтобы от нее брать утешение, комфорт, удовольствие. За этим в театр ходит. Посидел, отдохнул, в антракте выпил шампанского и бутерброд съел дорогой с семгой. Вот. Но это потом домой пришел, вспоминал и забыл. А семья – это поприще, на котором люди трудятся десятилетиями. И на этом поприще приобретают очень много радости. Приобретает любовь жены, любовь детей, приобретает любовь внуков, потому что он для них трудится всю жизнь. И тогда они ему, этому человеку, платят тем же. Он, получается, живет прямо в облаке любви. А это облако огромное. Там внуков человек 50. Представляете? То есть обычный человек, он любит себя и получает только от человека, которого он даже называет партнером. Ну, как в пинг-понг, поиграл две партии, вот и, собственно, и все. И это ненадолго, пока партия длится. А так, если любви нет, а если относишься к своей спутнице как к драгоценной принцессе, с любовью, хочешь ей послужить, во всем ей помочь.
Не сядет на шею?
Нет, но если отношения, как вот у дрессировщика и медведя в цирке, то да. А если отношения у супругов, как к супругам, там не предполагается такого. Там предполагается, что каждый наперегонки. Кто больше сумеет оказать любви. Соревнования в другую сторону. Никто меньше сделает, и кто меньше эксплуатнет другого. Тогда бывает разочарование. В чем? Эх, я меньше получил. Начинать считаться. Вот мы апельсин разделили, а у тебя долька больше, чем у меня. Готовы загрызть друг друга в песочнице из-за разницы объема дольки апельсина. Это один подход к жизни. А другой подход к жизни – на тебе все. Я получаю удовольствие от того, что ты кушаешь, и ты съел, радуешься, а я тебе это доставил, это удовольствие. Потому что это удовольствие духовное. Когда ты жрешь, чавкаешь, по тебе течет апельсиновый сок, это меньшее удовольствие, чем когда ты дал другому. Просто обычные теперешние люди, они этого ничего не знают. Они думают отнять и съесть, и самое вкусненькое, и самое главное удовольствие. Но это удовольствие для животных. Да, животные так поступают. Лев сначала ест, потом львица, а потом львята. У людей не так. Людей сначала накормят грудных, потом уже тех, кто чуть постарше, потому что они маленькие, им трудно терпеть. Вот, а потом уже все сами сели, а уж подросткам нет. Ты взрослый уже парень, давай сиди, видишь, как отец. Вот ты уже должен вступать, учиться во взрослую жизнь. Вот и совершенно другие задачи. Поэтому не надо в галантерейной лавке искать грузди. Это безумие. Поэтому люди опускаются в это безумие и через год-два разводятся. Потому что они-то ждут другого. Они думают, что в галантерейной лавке будут грузди. Нет. Это брак – это очень серьезное поприще, когда человек должен этому отдавать себя всего. От начала до конца. Это самое главное дело жизни человека. Очень трудное. Поэтому большинство людей на это теперь не способны. Они способны только вот на это такое легкое партнерство, без всякой ответственности. И, так сказать, чтобы только не было детей.
Страдает ли от этого дело человек, которым занимается, если так много сил, крови,
А главное дело человека на земле – это семья. Все остальное – барахло. А если у него с семьей все прекрасно, процветает, то можно и каким-то делом заняться, это совсем никак не противоречит. Но если бывает так, что некое дело, ну, например, молитва, для человека самое важное. Иди в монастырь. Масса ученых было или художников не были женаты. И там, Микеланджело Буонаротти, например, он не был женат. И, так сказать, и вот его творчество до сих пор известно всему миру. Mm-hmm. Вот, и хочешь заниматься искусством, пожалуйста, наукой, пожалуйста.
Спасибо.
Что-то выбираешь, но семья просто дает для полноты счастья человеку наибольше. Что он человек, Бог создал человека как семью, не как индивидуума, а как семью. Человеку одному быть нехорошо. Хорошо быть женатым, а женщине в 10 раз больше хорошо быть замужем. Она, когда не замужем, она страдает. Даже если она 15 раз эмансипе, то все равно. Она все эмансипе засунет куда-нибудь в мусоропровод, если только будет ей какая-то маячить хорошая партия. А может счастлива быть только замужем.
Звонок сорвался.
Ничего страшного.
Да, ничего. Да. А вы говорите, что любовь – это тоже плод труда, и ее нужно выстраивать. Тоже.
Любовь – это добродетель. Так же, как, допустим, пост. Добродетель. Но пост, это же не значит, что человек что-то делает. Это вот чревоугодие он что-то делает. Ест, ест, ест. А тут наоборот, воздерживается. Вроде он ничего не делает. Но то, что он воздерживается, это тоже делание. Так же любовь. Любовь – это постоянное жертвование собой ради того человека, кого ты любишь. Для мужчины это вот его принцесса-королева. Он ей служит. Он должен быть всегда рыцарем. Он должен в этом находить радость, удовольствие. Самое для него блаженство – это когда она села ему на шею. Ему приятно. Он ее как носит на себе, как латы. Они тяжелые, но они зато ему свидетельствуют о его рыцарском достоинстве.
То есть любовь появляется со временем? Не...
Ну, конечно. Сначала бывает только, с первого взгляда бывает только влюбленность. Там шибко понравилось.
То есть это труд, который проявляет себя через...
Да, вот если человек начинает служить, любить, входит во вкус, тогда любовь все больше, больше, больше.
То есть первый шаг – это усилие служения, как бы усилие.
Да. Вот, и для этого брак существует, потому что Христос пришел на землю, чтобы послужить людям. И он послужил в том, чтобы создать церковь. И церковь на земле существует для чего? Чтобы послужить людям. В этом смысл церкви.
Да.
А иначе как-то вот, например, я вот сейчас только прилетел, и я приехал к вам, потому что время еще успевал. Вот, как раз. Вот мы ведем передачу. Кому-то это надо. Вот дяденька звонил, он говорит, что вот ему это интересно, чем мы занимаемся. Денег за это не получаем. Собственно, ничего, кроме усталости, если так физически. Но смысл жизни в том, чтобы каждый служил тем, чем может. Священник должен вот этим служить, проповедовать Слово Божие, отвечать на вопросы мирян, потому что все миряне, они в разной степени воцерковлены. Одни только начинают, а другие уже давно в церковь входят, а третьи сами могут научить. Я вот сейчас 3 дня общался среди таких мирян, которые там, каждый второй, он ученее меня там в 4 раза. И я, наоборот, у этих людей учусь с благоговением.
А в чем тогда разница между счастьем для воцерковленного человека и счастьем для невоцерковленного человека? Есть какая-то разница?
Есть, конечно, для воцерковленного человека его счастье одухотворено. Потому что я служу не только своей принцессе, а я служу еще, допустим, ну, делу, которое она делает. Там воспитывает детей. Или, например, я еще служу. Ну вот на том поприще, которым мне, так сказать, ну, довелось, который я тоже выбрал, и так далее. То есть это как-то все шире и шире. Чем больше человек уделяет внимание себе, и тем, чем больше он это, его жизнь представляет собой служение, а служение еще Господу Богу. Ведь апостол Павел говорил, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Все надо делать во славу Божию. Поэтому это тоже имеет еще и божественный смысл, божественное измерение, космическое. А человек, который это всего не знает, это жизнь очень узкая и плоская.
То есть не на таком высоком.
Ну да, а это же божественная высота. Выше этого же ничего нет.
То есть разница в отношении. Человек может делать как бы одно и то же дело, но у церковленного человека более возвышенное отношение.
Ну, можно пить, вот как ну, голубь пьет из лужи. А можно пить и благодарить Бога. Воду пить и благодарить Бога. Это же сразу такая простая процедура, как восполнять влагу, которая испарилась от этой нашей духоты студийной. Вот. А в общении с Богом. То есть для... Поэтому жизнь наполняется таким колоссальным смыслом и общением. Не только с собеседником, но и с Богом. Это же лучше. А человек, который этого не знает. Ну, как вот человек, который не знает, что такое балет, не знает, что такое вокал, не знает, что такое скульптурная форма, не знает, что такое архитектура, не знает, что такое математика, не знает, что такое садоводство. Ну, его жизнь, она плоская. А человек, который это знает, у него вот то пространство, в котором он живет, оно все время растет, оно дышит. И общение с Богом, оно как бы включает в себя все. Потому что все человеческие занятия на Земле, они все от Бога. Поэтому жизнь приобретает такой, ну, просто колоссальный интерес и смысл.
Хотя внешне может человек заниматься как будто бы и тот, и другой ходит на работу, и тот, и другой.
Ну да, но ну как, представьте себе, один на работу едет верхом на коне, а другой ползет на брюхе. Разница есть?
Конечно.
Кругозор-то выше с коня. Он все видит, и скорость больше. Он на работу прискачет раньше и раньше приступит к своему любимому делу.
И, соответственно, отношение к тому, что делает человек воцерковленный, это больше служение, чем...
А какой тогда смысл воцерковляться? Церковь создана Богом из людей. Для того, чтобы он от церкви научился служению. Смысл церкви на земле – это служить людям. А через людей служить Богу. Потому что не научившись любить людей, как научишься любить Бога? Это будет некий такой самообман. А если научишься любить людей, то тогда твое сердце будет расширяться, и оно станет обителем, обителью Святой Троицы и благодати Святого Духа. Человек приобретает, служа он приобретает.
Как ни странно.
Будучи эгоистом, он себя обкрадывает. Потому что, ну, что может человек утащить? А тут целые миры.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Еще есть вопрос?
Ну, время нашей передачи подходит к концу.
Вот, ну, уже подошло?
И у нас буквально, несколько минут осталось. Я...
Ну, а есть вопрос?
Вопросы... В принципе, так, знаете, нет, вопросов нет у нас.
А. Все прочли.
Да, ну есть один вопрос короткий такой.
Ну, пожалуйста, вот, это как раз.
Есть, да, как раз под занавес нашей передачи. А, значит, чем отличается радость духовная? От просто радости. Радость духовная.
Ну вот то, что она имеет вот эту координату.
В принципе, что то...
каждый человек – это существо духовное. Просто не все это знают. И у некоторых духовная жизнь в них спит. А когда это открывается, то, ну вот как, представьте себе, человек был слепым. А потом ему сделали операцию, он прозрел. Перед ним открылся мир, который видят все люди. Сразу он стал гораздо богаче. Но в случае с слепым он стал богаче прям там, в 4 раза. Потому что 80% информации человек получает через зрение. Сразу в 4 раза стал богаче. Вот. А и также в духовном плане. Если человек приобрел общение с Богом, он стал богаче бесконечно. Потому что Бог бесконечен. И то, чем обладает Бог, это стало принадлежать человеку. И человек становится наследником Бога. То есть он получает не просто дворянство или графство, титул, или какое-то большое имение. Он получает в наследство Царство Божие, которое принадлежит одному Богу. Он становится чрезвычайно богат. Причем он богат неисчерпаемо и может любого обогатить. Ну, это круто. Не то, что там что-то Олимпийские игры там, или кому что-то еще там. Миллиард денег. Это так плоско. По сравнению с этой координатой. На самом деле это не плоско. Никто не говорит, что миллиард это очень даже неплохо. Это совсем. Никто это не презирает. Но по сравнению.
Спасибо большое.
Саша, дерзайте.
Спасибо большое, отец
Дмитрий. Всем доброго, до свидания. Спасибо вам за ваше внимание.
Я напоминаю, что у нас в гостях был протоиерей Дмитрий Смирнов. Всего вам доброго. До новых встреч.